Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 10 июня. Мы снова в прямом эфире и сегодня говорим вот о чем. Начальник авиации командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов в эксклюзивном интервью «Донбасс Реалии» заявил, что через несколько недель Вооруженные силы Украины начнут испытания управляемых авиационных бомб украинского производства. Цитата. «У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных вольнопадающих. Там есть некоторые конструктивные нюансы. Нужно подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских», — сказал он. По словам Голубцова, на данном этапе силы обороны используют управляемые авиабомбы западного производства GBU-39, GBU-62 разных калибров. Главным образом, именно управляемые авиабомбы или КАБы позволили России захватить Авдеевку и сейчас, пусть медленно, но все же продолжать наступление на всем Донбассе. Большую роль они играют и в операции армии агрессора на севере Харьковской области, просто уничтожая дома и объекты, которые ВСУ используют как укрепления. Силы обороны не могут эффективно противодействовать такой тактике. Для этого нужно сбивать самолеты-носители КАБов, до которых украинское ПВО часто не может дотянуться. В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, что изменит появление на фронте первых КАБов украинского производства, как ВСУ будут защищать свои самолеты-носители от ПВО России, и почему отечественные КАБы появятся на фронте только сейчас. С нами сегодня будут военно-политический аналитик Юрий Федоров и аналитик Стокгольмского центра исследований проблем Восточной Европы Андреас Умланд. Обсудим с господином Умландом результаты выборов в Европарламент, которые состоялись вчера. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Пишите на наш Вайбер и Телеграм. Их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Сначала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На участке фронта вокруг Северска российские войска атакуют Спорное, Иванодарьевку и Верхнекаменское. На юг от Бахмута повторились атаки на Клещеевку и Андреевку. Подчасов Яругин штаб обновлений не дает. Российская пропаганда показывает кадры присутствия россиян в крайних домах города. Судя по карте Deep State, это продвижение произошло в субботу. В красную зону перешла восточная окраина микрорайона Канал в Часовьяру. Западный край Донецка. На Авдеевском участке, по данным командования, активность войск РФ сосредоточена под Новопокровским, Евгеньевкой и Невельским. Гипстейт фиксирует продвижение противника возле Уманского и в Новоалександровке. На Марьинском участке агрессор продолжает давить в Красногоровке, по центру которой присутствует Клин, а также под Григорьевкой, Поросковьевкой, Константиновкой. Лиман, Кременная, Купинск. Ситуация на Купинском участке генштаб называет напряженной. Бои идут возле Степовой Новоселки, Песчаного и Берестова. На Лиманском участке агрессор атакует Дружелюбовку, Невское, Терны, Торское и Григоровку. Всего на направлении было 14 штурмов за сутки. Это обострение по сравнению с ситуацией последний месяц. На юге Донецкой области, а также на направлении Волчанск-Липцы в Харьковской, активность РФ не проявляла.
Ну и вот иллюстрация ежедневных штурмов, которые Россия проводит сейчас на Лиманско-Кременском фронте. Здесь 43-я отдельная артиллерийская бригада отбивает атаку в районе села Ивановка, которое на прошлой неделе россиянам удалось захватить. Обострилась там ситуация, если еще пару недель назад бывали дни, когда агрессор вообще не штурмовал под Купинском или Лиманом, то за прошлые сутки было 14 атак на этом направлении. Кадры, которые вы сейчас видите, сняты под Соколом. Это село на Черетинском выступе. Именно там, где у армии агрессора сейчас почти каждый день есть какие-то продвижения. Ну и сегодня проект Deep State констатировал очередное продвижение в сторону трассы Покровск-Константиновка. БМП «Брэдли» на этих кадрах выезжает навстречу БТР-82 армии России с десантом и уничтожает ее. Это работа 47-й бригады «Магура». Хоть атака на этом участке в очередной раз провалилась, но является постоянным явлением в этом районе. Это видео так комментирует проект Deep State. Ну и также аналитики обращают внимание на то, что использование западных машин на украинском фронте несет много информации для их производителей и стран, у которых такие машины стоят на вооружении, о том, каковы их реальные боевые возможности. Вот в данном случае, какие возможности у «Брэдли» в бою с российским БТРом. Украина создала свои корректируемые авиабомбы на базе обычных свободно падающих бомб. Скоро они поступят на испытания. Об этом в интервью моему коллеге Ярославу Кречко рассказал начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. Как сейчас Украина решает проблему российских КАБов? Что сейчас есть в арсенале украинских пилотов? Об этом фрагмент интервью. Ну а полную версию можете уже сегодня найти здесь рядом, на YouTube-канале Украинской службы радио «Свобода».
Перш за все, хочу запитати у вас про використання авіабомб JDAM, тому що ми бачимо, як активно Росія використовує кориговані авіабомби, так звані КАБи. Але ж Україна першою фактично почала такого роду боєприпаси використовувати, мова про JDAM. Чому вони не мають і не мали такого масового ефекту на полі бою? Тут питання в протиповітряній обороні. Питання в кількості цих авіабомб, чи питання в платформах, в літаках, власне, в чому, чому вони не стали масовим таким явищем?
Все дуже просто. Ми використовуємо ту зброю, яку нам надають партнери, і ця зброя надходить до нас в якійсь обмеженій кількості. По-перше, було питання переобладнання літаків. Це не так швидко робиться, але в нас достатньо переобладнаних вже літаків є. А також зброя, для того, щоб зрозуміти, скільки її треба і ефективність, треба було спочатку попробувати. Нам дали пробні партії, вони показали свою ефективність, і на сьогоднішній день ми маємо набагато більше замовлення по кількості, ніж вже використали. Питання тільки, коли вона буде нам надана в тій кількості, яка потребує. Що стосується росіян, в них просто цей процес пройшов раніше. У нас зараз ідуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, треба підібрати GPS-модуль, а також модуль управління. Ці роботи проводяться, і десь найближчим, через декілька тижнів ми маємо розпочати вже перші випробування перших партій таких бомб вже українських. Але поки використовуємо західне виробництво GBU-39, GBU-62, різних калібрів, різних бойових частин, як проникаючих, так і касетного типу. Тобто залежить від того, яка це ціль. І ефективність їх вражає. Якщо вдається подолати систему ППО росіян, то це 100% влучання в ціль.
Але, я так розумію, використовуєте не на повну глибину, тому що є проблема С-400, С-350 російських комплексів ППО.
Так, ми не можемо використовувати на повну глибину дії засобу ураження, тому що треба входити в зону ураження комплексів російських. Ну, а друга сторона, для кого не секрет, і якби можна було нам нейтралізувати ці комплекси, які знаходяться на території Російської Федерації, то ми б могли б працювати глибше. Але наразі зараз якраз ідуть перемовини країнами-партнерами, щоб надати нам дозвіл працювати і в тому числі і по території Російської Федерації.
Ви згадали про GBU-39. Достатньо нещодавно з'явилося фото підтвердження їх використання на українських літаках. Які, скажімо так, особливості цієї авіабомби і процес, я так розумію, зайняв якийсь довший час, да, її адаптації до радянських літаків, ніж тих же JDAM-ів, чи ні?
Адаптація здійснюється шляхом майже перероблення проводки, яка є в літаку. Тому що наші системи управління озброєнням не сумісні з тими, для яких вони були створені на західних зразках. Але в чому, скажімо так, унікальність цих GBU-39? Це бомби малого діаметру. І їх майже неможливо збити засобами ППО. Плюс їх можна взяти набагато більше, і кожна бомба має запрограмовану ціль. Тобто один літак може вилучати зразу декілька цілей. І, як я вже сказав, із-за того, що в них ефективна поверхня занадто мала для засобів ППО Росії, вони також майже 100% влучають ціль, долітають.
За даними президента Зеленського, Росія щомісяця випускає понад 3 тисячі авіабомб. Я, очевидно, ви не скажете, але, можливо, скажете, наскільки використання Україною авіабомб співмірне з російським використанням, і чи можемо говорити в цьому контексті, що Росія має певну тактичну перевагу в повітрі?
Безумовно, росіяни на сьогоднішній день мають перевагу і технічну, і технологічну в деяких, ну, технологічно я не маю на увазі в порівнянні з тими боєприпасами, які нам надають. Боєприпаси, які нам надають партнери, вони технологічно значно краще виконані, вони більш сучасні, вони більш точні, вони мають більший захист від спуфінгу. Але у росіян їх набагато більше, і росіяни готувалися до цієї війни, напевно, не один десяток років. І, на жаль, літаки Су-35 або Міг-31, вони мають значно більший потенціал, ніж ті літаки, які ми маємо зараз на озброєнні. Тому маємо надію на модернізацію наших літаків, а також на літаки західного виробництва, про які ви вже казали, які всі очікують.
Про використання авіабомб йдеться про сотні, про десятки Україною.
Якщо президент України сказав, що там йде мова про 3 тисячі, я думаю, що, ну, як мінімум, 1-0 треба забрати з боку нашого.
Чи змінить цей баланс в цій кількості використання авіабоєприпасів надходження F-16, отримання F-16 Україною?
F-16 не є панацеєю, і ми не носимо рожеві окуляри. Ми розуміємо прекрасно, що одним літаком завоювати перевагу в повітрі буде важко. Це буде комплекс, і разом з використанням і засобів РЕП, і радіотехнічних засобів виявлення, можливо, це будуть літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Такі, скажімо так, перемовини теж ведуться, і є обіцяючі плани. Це також всім славнозвісний комплекс «Петріот». Якщо це все в комплексі використовувати, то обізнаність льотчиків в повітрі про наземну обстановку і про повітряну завдяки Лінк-16, завдяки обміну інформацією між наземними і повітряними пунктами, я думаю, що нам вдасться, по-перше, відігнати подалі від лінії бойового зіткнення ті літаки, які скидують каби. Це можливо. Вони підходять занадто близько, і вони будуть в зоні ураження. А якщо ми розберемося з цими літаками, я думаю, наступним етапом буде це полювання за літаками прикриття, за Су-35-ми. Якщо нам вдасться їх відігнати хоча б ще на 30-50 кілометрів подалі, це можна буде вважати вже деяким моментом перелому і вже якимось завоюванням, ну, якщо не переваги, то паритету в повітряному просторі.
Украина на выходных поразила в российском тылу, причем достаточно дальнем, Су-57. Это самый современный российский самолет. Он является носителем ракет Х-59 и Х-69. 8 июня его разрушили дронами на аэродроме Ахтубинск в Астраханской области России. Это почти 6 сотен километров от линии фронта. На спутниковых снимках видно, что накануне поражения Су-57 стоит целый, а возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара после нанесения удара. Спикер воздушных сил Илья Евлаш говорит, что применяли войска России Су-57 нечасто, но его несколько раз фиксировали в воздушном пространстве у границ с Украиной. Совсем скоро с военным экспертом обсудим, что означает вот это вот поражение суперсовременного российского самолета, причем когда он находился вот в состоянии покоя на взлетной полосе. Кроме Ахтюбинска, украинские ВПЛА достигли еще одного отдаленного аэродрома России, по которому раньше не работали. Это Моздок в Северной Осетии. Это уже 850 километров от фронта. Вот такие видео опубликовали в местных российских каналах. Власть Российской Республики Северная Осетия заявила, что сбила 3 дрона, но позже добавила, что в городе зафиксированы, цитата, «незначительные разрушения и возгорания». На данный момент нет, то есть можно только утверждать, что дроны, по крайней мере, только достигли Моздока. Дали повестку, запихнули в бусик и отвезли в окопы в час АФИАР или на штурм посадки. Так, в изложении многих блогеров в социальных сетях и в российской пропаганде, естественно, выглядит мобилизация в Украине. В частности, из-за этой накрутки в ТикТоке и Ютубе некоторые мужчины ограничивают передвижение по улицам. Донбасс Реалии съездили в ремонтные цеха 148-й артиллерийской бригады, где служат военные, которые смогли применить в армии именно свою гражданскую специальность. Как это получилось и чем они занимаются сейчас, их расспросил мой коллега Сергей Горбатенко.
Працював зварювальником 12 років. Їхав з роботи, вийшов з автобуса, зустріли мене в ТЦК, виписали повістку, відвезли в навчальний центр, давали там досвід і стрілецької зброї. Потім вже, що знали ми гражданську якби, спеціальність, запропонували перейти в ремонтну групу.
Чому от полягає саме ваша служба? Ви десь з автоматом кудись їздите? Чи що ви робите?
Працюю зварювальником тут. Допомагаю, зварюваю, там десь щось зламалось, десь там до вигуні даже щось там відпало, там підварив, хлопці там підремонтували. Ну, багато-багато. От кожен день якась нова праця йде.
Тобто в армію не лише штурмовики потрібні, правильно?
Штурмувати це дуже добре, да. Це ти звільняєш наші території. Ну, а щоб хтось, той штурмовик, хоча б, щоб доїхав до той штурм, до позиції, да, йому треба техніка. Техніка ламається. Техніку треба ремонтувати. Вони, якби, допомагають нам, щоб у нас тут, ми могли в спокій ремонтувати ту техніку, а ми допомагаємо їм, якби, щоб вони могли спокійно доїхати до своєї позиції. Щоб не зламалася та техніка. Друг друга, якби, виручаємо.
Це такі старенькі, бачите? Угу. Є і нові, з новими простіше.
Ще був як цивільним, допомагав не одній бригаді, ну, в якості там електрика, механіка попадав. Ну, а тоді хлопці погукали, кажуть, поїхали з нами.
Іноді кажуть, що одразу хапають, вантажать бусик, лікарська комісія і окоп.
Та ні, не так, що я вам скажу. Базова підготовка, якщо хтось хоче навчитись, він навчиться. Може, часу малувато трохи, ну, це я так... Про себе судді. Люди, може, швидше вчаться. Ну, вчать. База дається нормально. Що робити? Треба ремонтувати все, що поламалось. От це так прямо, просто. І... Роботи дуже багато. Дуже багато, тому що техніка 2 роки своє, мабуть, зробили. Тож воно ще більш-менш там щось десь стояло. А тепер... Ну, треба і механіки, треба, і я не знаю, багато спеціальностей, не тільки штурмовики, як.
З даними військовослужбовцями, які відносно нещодавно прийшли до нас в підрозділ, проблем немає, їм було доступно все пояснено, що вони сюди прибули для того, аби виконувати якби, відновлення, ремонт, обслуговування автомобільної техніки. Вони свою задачу прекрасно розуміють, і відповідно якби, ніяких немає там, панічних атак і тому подібного. Тобто вони абсолютно адекватно на це все реагують. Щодо цивільних спеціальностей, насамперед це електрики, просто можна сказати майже як кисень. Потім так же само потрібно мотористи, якби мотористів конкретно, які працюють конкретно з двигунами, розуміють роботу двигуна, їх якби мінімум. Були проблеми з електрикою. Було влучання в півдрон, лобове вилетіло і куча дротиків, які знаходяться конкретно під передньою кришкою біля бампера, були пошкоджені. Їх іде в одному роз'ємі, їх іде 36 дротиків, один роз'єм підходить. І вони всі білого кольору. Який за що відповідає, відповідно, потрібно умовно досить довго часу для того, щоб розібратися. От. А про те, що потрібні електрики, от наглядний приклад. Скільки тут всіх куча датчиків. Зрозуміло, що якби от умовно стоїть от електронний блок управління двигуном. Куча різних датчиків. Датчик абсолютного тиску, датчик тиску палива, куча датчиків температур, температура впускного повітря, в момент вприску, випередження. Тобі ж, ну, можна сказати, що ніби і не сложно, це можна розібратися. Але за наявності спеціаліста це буде в рази швидше. От така ситуація.
Дальше будет важная информация для тех, кто нас смотрит в оккупации. Российские спецслужбы создают клоны чат-ботов украинских спецслужб в Телеграме. Копии трудно отличить, а по ошибке, написав туда, можно вручить свои контакты прямо российским силовикам. На что нужно обращать внимание, об этом в материале моих коллег Татьяна Якубович и Наталья Неделько.
Вместо СБУ пишешь прямо в ФСБ. Российские спецслужбы создают фальшивые чат-боты СБУ, ГУР и Минцифры в Телеграме. Например, головный бот разведки. Вот настоящий, а вот клон. Еворух. Вот он сам, и вот подделка. Stop Russian War. Вот настоящий, а вот не совсем копия, но похожая. В ГУР Минобороны Украины считают, что так Россия пытается выявить людей, которые помогают украинским спецслужбам с оккупированных территорий. Ведь, например, Еворух помог выявить уже не одну дислокацию войск агрессора. Как определить фальшивку? Иногда поддельные чат-боты могут содержать ошибки в описании или адресе. Например, official с одной F. Или здесь ГУРМУ Украине вместо Украины. Но это не гарантия, потому что если все классно и профессионально сделано, вы не сможете отличить настоящий аккаунт от клона, говорят киберэксперты. Чтобы не ошибиться, лучше всего сделать так. Сначала открыть официальный сайт органа, который вам нужен. СБУ, ГУР, Министерство цифровой трансформации. А потом уже по ссылке перейти на Telegram-бот. Там, кстати, будут и другие способы связи. Не забывайте и то, что если вы передаете информацию украинским военным, фототехнике, например, их нужно потом удалить не просто из галереи, а из корзины, кэша Телеграма и кэша телефона. Сейчас в Украине вообще дискутируют о том, не стоит ли заблокировать Telegram. Мессенджер российский и потенциально опасный. Но именно им удобнее всего пользоваться жителям оккупированных территорий, так как безопасный сигнал может при обыске вызвать подозрения спецслужб РФ, а многие другие мессенджеры в оккупации просто заблокированы.
От химических снарядов, которые сбрасывают на позиции украинских военных российские войска, начинается сильный удушающий кашель. Вслед за течением люди могут терять сознание. Об этом рассказывают моим коллегам Иван Мужнюк, в прошлом парамедик, а ныне инструктор будущих офицеров десантно-штурмовых войск и морской пехоты из Одессы. Он на фронте почти 10 лет.
Мене звуть Мужнюк Іван. Я є сержантом-інструктором Одеської військової академії на факультеті підготовки спеціалістів ДШВ та морської піхоти. Перед цим майже 2 роки прослужив безпосередньо в одному з самих бойових батальйонів морської піхоти. А перед цим ще 7,5 років віддав роботі в сфері медичної евакуації в зоні бойових дій. Я вже давно не бачу на лінії фронту той транспорт, який безпосередньо виходить в зону бойових дій, безпосередньо, з позначками медичними хрестами. Бо їх свідомо ми закриваємо, ми замальовуємо все, що завгодно, аби противник менше мав змогу ідентифікувати, що саме це за транспорт, що це саме медичний транспорт. Тому що, на жаль, так сталося, знову ж таки, повертаючись до Женевських конвенцій, на які росіяни плювали все життя, медики є однією з самих пріоритетних цілей. Я за всі ці роки багато втрачав людей, не як медики, я маю на увазі, як і друзів, і знайомих, і близьких, яких рідних. Єдине, що моя задача якомога довше не віддавати людину. Коли постає вибір, коли в тебе багато поранених, і доводиться обирати, або ти зараз надаси допомогу цьому конкретному важкому пораненому, зате не дочекається мінімум ще 2 чи 3 тих менше важких, ну це ці ваги, вони залишаються потім всередині, а чи правильно я зробив. І оця фраза, а от якщо б, вона так само залишається назавжди. І, чесно скажу, за всі ці роки, особливо за ці останні 2,5, так званий тріаж, медичне сортування – це з найскладніших моментів в житті. І, чесно кажучи, з цим рішенням потім далі жити. В мене за ці останні 2 роки в мене інколи бували моменти, коли за день в мене було більше поранених, ніж за часи АТО ООС за рік. Ну, про що говорити? Це був квітень-травень 23-го року. Безпосередньо по селищу, по тих краях, де знаходилися і наші позиції, застосовувалися оці снаряди з хімічними речовинами. Застосовувалась саме, швидше за все, ствольна артилерія чи міномети. По симптомам, які були, і я особисто і на собі відчував, і хлопці жалілися, це, швидше за все, щось схоже на хлорпікрин було. Це, в першу чергу, дуже подразнюючий кашель був, ускладнене дихання, велика сльозотечія. 95%, там, скажімо так, це обійшлося, пройшло само собою і досить легко пройшло, оскільки хлопці, там, що стосується військових, да, хто залишався на спостережних позиціях, вони використовували протигази. Ті, хто були, скажімо так, вільні, вони заховалися там чи в приміщення, чи позакривали вікна, двері, чи в ті ж самі бліндажі так само позакривали, поприкривали обличчя. Хто не міг заховатися і в кого не було протигазів, якось змочили водою, трошки прикривали хоча б дихальні органи і закривали очі. Десь приблизно з хороших півгодини воно відчуття, що залишалося.
Начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в интервью «Донбасс Реалии» заявил, что через несколько недель ВСУ начнут испытания управляемых авиационных бомб украинского производства. Прямая речь. У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных вольнопадающих. Там есть некоторые конструктивные нюансы. Нужно подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первое испытание первых партий таких бомб уже украинских. На данный момент, по словам Голубцова, силы обороны используют управляемые авиабомбы западного производства GBU-39, GBU-62 разных калибров. Ну а преимущество армии России в количестве этих авиабомб, которые запускаются по украинским позициям, кратное. Ну вот Владимир Зеленский заявлял о том, что около 3000 управляемых авиабомб падает на позиции сил обороны. А Сергей Голубцов в интервью Ярославу Кречко сказал, что тут, наверное, нужно убрать ноль, чтобы понять количество авиабомб, используемых Россией. С нами военно-политические эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый день, здравствуйте, рад вас видеть.
Юрий, давайте начнем с этих управляемых авиабомб, потому что, я так понимаю, это и был такой геймчейнджер, такой аргумент в российском наступлении, в захвате Авдеевки, в сейчас продолжающемся наступлении российской армии на всем Донбассе, в атаке на север Харьковской области, именно применение армии России, безнаказанное почти применение этих авиабомб, потому что украинское ПВО часто не может дотянуться до носителей вот этих вот самолетов. Вы когда вот слышите такое заявление Сергея Голубцова, начальника авиации командования воздушных сил, вооруженных сил Украины, через несколько недель начнутся испытания, да, он перечислил вызовы, которые стоят перед техниками, конструкторами, я так понимаю. Как долго могут продлиться такие испытания? Почему только сейчас, как вы думаете, начинаются такие испытания? Что эти авиабомбы смогут изменить на линии фронта?
Ну, почему начинаются только сейчас, мне ответить трудно. Вообще говоря, идея такого рода, она носилась в воздухе уже, ну, как минимум год, может быть, даже больше тому назад. Да нет, пожалуй, даже больше, когда впервые заговорили о том, что Соединенные Штаты поставляют или могут поставить Украине вот такие вот планирующие авиабомбы или планирующие ракеты для «Хаймерсов». Тоже такой вариант рассматривался. Честно говоря, не знаю, поставили или не поставили. Видимо, какое-то количество поставили. У Украины есть все необходимые для этого технические возможности, научно-технические возможности для того, чтобы оснастить обычные бомбы свободного падения вот такими раскрывающимися крыльями плюс модуль наведения. Правда, конечно, модуль наведения – это довольно сложная штука, потому что он должен так или иначе связываться и ориентироваться по спутнику. Насколько я понимаю, своих спутников наведения у Украины нет, значит, нужно иметь какие-то контакты, договоренность с союзниками, у которых таких спутников очень много, либо разрабатывать и попытаться запустить собственные спутники где-нибудь на на космодромах, которые их довольно много, этих космодромов, которых запускают спутники западные союзники. В общем, так, трудности есть, конечно, но договоренность всегда возможна, почему нет? Дело в том, что таких авиабомб самих по себе и у России, и у Украины осталось в советского времени очень много.
Это ФАБы, да, так называемые тупые бомбы.
Ну, конечно, да, но это обычная бомба, которые со Второй мировой войны их произвели, я не знаю, сотни тысяч штук, а может быть и больше. Значит, вопрос в том, конечно, какое-то количество там пришлось утилизировать, когда взрывчатка уже теряет свои качества или становится опасной, но в общем ничего, никаких проблем произвести такую бомбу нет. Модуль управления – это более сложно. Проблема, как я уже сказал, но я думаю, что эти проблемы решаемы. Значит, вопрос в том, когда с помощью союзников или без помощи, на основе собственных научно-технических ресурсов, а у Украины таких ресурсов, в общем, как я понимаю, должно быть достаточное количество. Во время советский период Украина была второй, а по некоторым направлениям военной промышленности, военной науки, первой республикой Советского Союза. Ну, значит, наверняка остались и кадры какие-то, могли остаться, и производственные мощности, и техническая база лаборатории, и НИИ. Так что это, в принципе, решаемая проблема, на мой взгляд.
А касательно носителей, ну, Украина сможет запускать их, вот эти вот авиабомбы, теоретически, когда они появятся, управляемые, и не попадать в зону действия российской ПВО, с чем сейчас российские самолеты успешно справляются?
Да, конечно, тут же зеркальная ситуация. Но тот же самый истребитель-бомбардировщик, который есть у Украины, это Су-24 или, может быть, Су-27, такие самолеты есть. Значит, подвесить к нему такую бомбу, или, ну, в зависимости от веса, одну или две, и можно ее запускать, сбрасывать, не залетая в зону действия российского ПВО, точно так же, как это делают русские летчики.
Какой-то эффект может иметь на поле боя или трудно прогнозировать?
Нет, ну какой эффект может иметь? Все зависит от того, какое количество бомбы будет сброшено. Видите, тут есть два момента. Русские используют эти авиабомбы, ну как показал опыт Авдеевки, прежде всего для того, чтобы размалывать в щепки укрепленные районы. Значит, если, ну естественно, если сбрасывается там полутонная бомба, а есть и бомбы гораздо более мощные, то в одну тонну, и даже, по-моему, в 3 тонны есть, но это, правда, уже чудовищная бомба. Значит, если ее сбрасывать, если она прилетит, не суть важно даже, насколько точно она попадет в блиндаж или в долговременную укрепленную какую-то позицию, значит, взрыв может уничтожить довольно много, довольно большим радиусом. Если таких бомб сбрасывается большое количество, что на единицу площади, ну, значит, там ничего не останется. Но есть и другой момент, способ ее применения, другой метод, когда, если этот модуль наведения достаточно точный, то можно сбрасывать на точечные, наиболее важные цели, ну, например, на командный пункт. На командный пункт, который может находиться на расстоянии там, 25-30, а то и 50 километров от линии, ну даже не от линии фронта, а от линии, от той линии, которая обозначает зону действия ПВО противника, да? Значит, вот не залетая в эту зону, можно сбросить такую бомбу, которая пролетит на несколько десятков километров. Если она точная, то она может уничтожить командный пункт или склад с вооружением, там, может попасть в казарму, где находится личный состав, может наделать много вреда противнику. Ну, а если таких бомб много и точность невелика, ну, тогда остается сбрасывать их вот на такие, стрелять по площадям, что называется. Ну, тоже, конечно, вред очень значительный. Тут слов нет. Борьбы с этими бомбами пока, никаких средств борьбы с этими бомбами пока не придумано. То есть их можно, наверное, сбивать ракетами «Патриот» или аналогичными ракетами, но тут соотношение стоимость-эффективность таковы, что, в общем, тратить ракету «Патриот», которая стоит там очень дорого, я сейчас не, ну, думаю, где-то может под миллион долларов стоить. Ну, а вот эта бомба корректируемая может стоить, я не знаю, там пару сотен долларов. Вот и вот вам соотношение стоимость-эффективность. Еще попасть в нее надо.
Давайте о фронте немного поговорим. Проект «Дипстейт» сегодня ночью сообщил об очередном продвижении российской армии в районе Уманского и Новоалександровки. Все это тот самый Очеретинский выступ, Покровское так называемое направление. Там тяжелее всего, об этом говорит и президент Владимир Зеленский. Ну а недавно спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин сказал, что, ну, очевидно, что Россия рвется к трассе, которая, наверное, имеет большое значение для Донбасса, Константиновка, Покровск. Ну, если посмотреть даже на карту Deep State, там остается менее 10 километров до этой трассы, ну, вот от крайнего вот этого выступа в районе Новоалександровки. Ну, задумка, наверное, ясна, Юрий. Что будет, когда и если Россия перережет эту трассу, как вы думаете?
Ну, если Россия перережет эту трассу, которая идет, ну, действительно, вот от этого выступа, где Новоалександровка, по-моему, да, значит, там не так далеко осталось. Ну, что значит, нужно будет использовать другие пути снабжения, другие пути транспортировки войск, боеприпасов, там, военной техники, всего прочего. Это, конечно, неприятная ситуация, но я бы не считал, что это какая-то трагедия, то есть, ну, это не катастрофа, которая приведет к поражению, к тяжелому поражению вооруженных сил Украины. Понятно, что по этой трассе Покровск-Константиновка гораздо проще перебрасывать крупные партии, значит, оружия и так далее. Но это же не единственная дорога. Придется, конечно, использовать более мелкие, менее приспособленные для тяжелого транспорта, но тем не менее дороги, которые... А в летнюю пору, в общем, когда нет... Когда сухо, когда нет такой вот грязи тяжелого чернозема, значит, ну там, в общем, можно как-то решить эту проблему. Хотя, повторяю, это ни к чему хорошему это не приведет, но повторяю, это не катастрофа.
Час ФЯР опубликовала российская пропаганда видео, на котором российские оккупанты, ну, вот, перемещаются в домах крайнего такого восточного микрорайона канала, который находится к востоку от канала Северский Донец-Донбасс. Ну и «Украинская правда», украинское издание пообщалось с военными, и они сообщили журналистам, что российские военные примерно с 3 июня пытаются накапливаться в крайних домах микрорайона канал. Прямая речь военного не названа. За прошедшую неделю было более 1500 разного рода обстрелов от северной до южной части пригорода Часов-Яра. Много позиций уничтожаются солнцепеками и кабами, чтобы обеспечить логистику по трассе 05506. Это дорога от Бахмута до Часов-Яра через Хромовое. Под прикрытием FPV-шек они начали продвигаться и накапливаться. Центр города полностью мы, сказал украинский военный. Ну вот они накапливаются. Вот мы сейчас видим эти кадры, как российские оккупанты перемещаются в микрорайоне канал. К чему они там готовятся? Зачем накапливаются, как вы думаете?
Ну, я думаю, что достаточно очевидная вещь. Если смотреть на карту, где показан Часов-Яр и окрестности, то, в общем, понятно, что русские наступают тремя колоннами, да? Значит, из-под севера, из-под Богдановки, пытаясь окружить город и обойти его с севера, из-под Ивановского, с юга, да, окружить Часов-Яр. И вот на центральном участке, вот тут вот этот самый квартал канал, или, значит, вот он так называется, где идут основные бои, это к востоку от канала Северский Донец, Донбасс. Канал, правда, обезвожен. общем, это на определенное препятствие, которое нужно взять для того, чтобы двигаться дальше, форсировать. Но видите, опять же, вот давайте посмотрим. Да, накапливаются, да, там идут тяжелейшие бои, но эти бои идут уже сколько времени за часов яр. Вот я так понимаю, что непосредственно в этом, вот непосредственно вокруг этого города тяжелые бои идут уж как минимум с начала года, а может быть и раньше. Вот, значит, но продвижение русских очень медленное. Вот этот квартал канал, он уже, знаете сколько, по-моему, месяца три вот он встречается в военных сводках, которые Генеральный штаб Украины публикует регулярно, и в разного рода рассказах и постах российских военных блогеров. Ну, значит, вот и вопрос, а стоит ли для чего стоит русским эта, значит, борьба за этот квартал, да и вообще за часов яр? В общем, как я понимаю, там особых успехов нет. Я бы, честно говоря, вот я бы не стал так трагически как-то воспринимать. Ну да, продвигаются, да. Насколько продвинулись русские за 7 месяцев наступления? Ну, в общем, они же сами об этом говорят. И, по-моему, Путин говорил, и новый министр обороны, что за этот год, то есть за 5 месяцев, на самое начало июня, были заняты 880 квадратных километров. Что такое 880 квадратных километров? Это квадрат площадью 30 на 30 километров. Вот просто для сравнения, вот если, значит, все познается же в сравнении. В первые три месяца 22 года русская армия заняла в Украине, сколько бы вы думали, 80 тысяч квадратных километров. Но в основном из-за того, что не подготовлена была страна к обороне. Вот эти огромные пространства на юге были заняты практически без... А вот тут 880 километров. Это примерно 1% от того, что было занято. А потери, которые русские понесли за 7 месяцев войны, вот если, значит, обратить внимание на сообщение британского министерства обороны, им, конечно, можно верить, можно не верить, но это наиболее систематизированные, такие регулярно публикуемые ежемесячно сводки о потерях русских. Знаете, вот в мае месяце русская армия, если верить британской разведке, ну, можно верить, можно не верить, значит, в день теряла убитыми и ранеными 1200 человек. 1200 человек. Это, ну, можно себе представить, это почти 40 тысяч человек в месяц. Это колоссальные потери. Вот за 7 месяцев наступления русские потеряли почти 200 тысяч человек. Ну, не только убитыми, естественно, но и ранеными. Там, ну, примерно столько вот, значит, российская армия вынуждена была компенсировать вот эти потери. Значит, ну, примерно 30 тысяч человек в месяц они набирают добровольцами, там, контрактниками и так далее. Но, вот и считайте, вот сколько стоит русским, значит, день борьбы, день наступления на часов яр. Ну, это, в общем, сотни человек. Потому что основные бои идут где? Вот по направлению на Покровск, вот на эту трассу. Константиновка, вот это второе направление, третье направление часов яр, и четвертое направление это Курахово от Маринки туда к западу. Вот четыре направления, ну, на каждом теряли, а продвижение в общем минимальное.
Юрий, а зачем вести наступление сразу на четырех направлениях? Я так понимаю, окно возможностей для российской армии уже закрылось, ну, уже... Приходят снаряды, приходят оружие из новых пакетов военной помощи от США, от других западных партнеров на фронт, но они продолжают наступать на очень многих направлениях и, как вы вот говорите, теряют более 1000 человек в день, начинают уже вербовать граждан африканских стран, в частности Руанды, Бурунди, Конго, Уганды, об этом тоже Минобороны Великобритании говорила. Зачем это все делать?
Ну, прежде всего, не я говорю, а британская разведка. Я не могу считать потери, да, к сожалению. Но я склонен доверять, в общем, там профессионалы работают. Зачем это, почему на четырех направлениях? Я думаю, что это, в общем, недоработка или просто неспособность российского генштаба выработать какую-то более или менее грамотную стратегическую концепцию, что делать. Да, потому что, в общем, учебники говорят о том, что уж если вы готовитесь к наступлению, если вы хотите нанести противнику серьезный ущерб, решающее поражение, там, ну, как угодно, значит, нужно все силы сосредоточить на одном направлении. Его называют направление главного удара. Ну, и там может быть вспомогательное направление, оно же там предназначено для отвлечения внимания. А здесь вот четыре направления, причем все они в границах, ну, примерно в границах Донецкой области. Хотя, вот если, ну, я не хочу тут давать советы российскому генштабу, но есть, там, на мой взгляд, более обещающие направления для наступления, но это уже их проблемы. Значит, я думаю, что задача, поставленная Путиным перед российским командованием, ну, в течение лета, вот в эту летнюю кампанию, взять под контроль всю Донецкую область, то есть выйти на ее административные границы. Ну вот поэтому, значит, так вырисовывается определенная схема действий. Скажем, движение на Курахово, видимо, оттуда планируется повернуть к югу, ну, по крайней мере, какой-то частью наступающих войск, перейти к Угледару и взять в клещи, окружить группировку ВСУ вот, вот в этой зоне между треугольниками, ну, условно говоря, Маринка, Курахово, Угледар, вот там вот так сделал. Ну, что касается наступления на Часов Яр, да, это, в общем, понятно, это пытаются взять дорогу под контроль, дорогу на Константиновку. Да, допустим, это получится. Хотя я, честно говоря, не очень верю в том, что, в то, что получится, да, потому что вот, ну, вот как бы четырьмя пальцами растопыренными русские наступают, хотя нужно все это сжать в один кулак и наступать на одном направлении. Но, видимо, вот такая вот недоработка, не хватает оперативного мастерства для того, чтобы выработать нормальную стратегию. Либо расчет делается на то, что, значит, не выдержит Украина вот этой войны на истощение. Ну, по-разному можно тут судить. Я-то думаю, что это ошибочная стратегия русского генштаба.
Недавно, да, Американский институт изучения войны комментировал высказывание Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Ну, вот он сказал, что это все нормально, будем постепенно продвигаться в Украине. Ну, и сделали вывод аналитики, что, скорее всего, Путин вот одобряет такую войну на истощение против Украины и надеется, что или Украина рухнет, или западные союзники отвернутся, или что-то еще случится. Спасибо большое вам, Юрий, за ваше время. Юрий Федоров, военно-политический обозреватель, был вместе с нами. Присоединяется к нам Андреас Гумланд, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы. Андреас, здравствуйте, рада, что вы с нами. Андреас, слышите нас? Плохая связь сейчас с Андреасом Гумландом, пытаемся мы его перенабрать. Я вот озвучу такие, ну, основные факты, которые случились на этих выходных вот в Европе. В принципе, таких сильных изменений Европарламент, если можно судить, не претерпел. Правоцентристская Европейская народная партия, как и была, так и останется крупнейшей политической группой в новом созыве Европейского парламента. Центристские либеральные соцпартии сохраняют большинство. В прошлом созыве это большинство было более-менее проукраинским. Вроде восстановили мы связь с Андреасом Гумландом. Андреас, здравствуйте, слышите нас?
Да, слышу.
Здравствуйте, рады, что вы с нами. Андреас, Украина пока не часть Европейского Союза. Я думаю, не лишнее будет напомнить, за что в ЕС отвечает Европарламент. Ну и ваша экспертная оценка. Что изменится для Украины из-за, ну, вот нового состава Европейского парламента? Какие ваши прогнозы?
Ну, если говорить про Европейский парламент, то он все-таки увеличил свои полномочия за последние 20 лет, и он все-таки играет некую роль. Особенно это, например, касается избрания Европейской комиссии, и в частности президента или президентки Европейской комиссии. Европейский парламент был традиционно всегда самым, я бы сказал, прогрессивным и проукраинским органом из европейских органов. Он тоже был в общеевропейском контексте очень таким прогрессивным и проукраинским по сравнению с другими парламентами. И это, наверное, сейчас несколько изменится. Хотя я не думаю, что это сильно изменится, потому что все-таки состав парламента будет сейчас другой, но он, я думаю, будет в основном оставаться проукраинским и, может быть, не настолько выраженным, но, в принципе, эта старая линия останется.
Вы говорите о том, что, ну, главное, как рычаг влияния формирования политики ЕС, это то, что Европарламент выбирает лидера Еврокомиссии. Ну, давайте дальше продолжим. Да, сейчас Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии. Останется ли она главой? Ну, и за что отвечает Еврокомиссия, в свою очередь? Да, немногие, может быть, кто-то в Украине об этом не знает.
Скорее всего, она останется, хотя это не на 100%, потому что действительно вот правые радикалы сейчас будут иметь относительно большое представительство, скажем так. Будет ли там единая фракция правых радикалов, пока неизвестно. Они могут набрать в общей сложности где-то 1/3 депутатов в Европарламенте. И ну и это изменяет как бы состав парламента, но пока что фон дер Ляйен выглядит наиболее вероятной кандидаткой. И она вот за последние, особенно последние 2 года, сыграла очень важную для Украины, я бы сказал, роль, потому что она продвигала вот эту сначала кандидатуру, то есть принятие в статус официального кандидата в члены Европейского Союза Украины и теперь уже начало переговоров о подготовке вступления в Европейский Союз. Это такой довольно длинный процесс. Он тоже был для других стран длинным процессом. То есть это не особенность Украины, просто Евросоюз очень сложно все-таки такое творение или институт, и поэтому это не так все быстро идет. И в этой связи фон дер Ляйен, как президентка Европейской комиссии, несет большую ответственность за вот то, что Украина и тоже Молдова так далеко, и частично это тоже касается Грузии, так далеко продвинулись.
Андреас, ну давайте о праворадикальных партиях, как вы их называете, да, я так понимаю, имеете в виду вы альтернативу для Германии, национальное объединение, Марин Ле Пен, Реконкисту тоже, может быть, в французскую. Треть парламента, много это или мало, а вот какая тенденция, ну какое настроение, это же барометр определенных настроений граждан Европейского Союза. Ну а правые радикалы, там, я так понимаю, в большинстве своем они евроскептики, за выход страны из ЕС, возможно, за прекращение помощи Украине. Какие тут тенденции? Европейцы разочаровываются в войне, да, в поддержке Украины сейчас, или все-таки нет?
Ну, я не думаю, что этот относительно выигрыш правых радикалов относится в первую очередь к Украине. Это сыграло, может быть, некую роль, но там существенные, я думаю, для избирателей этих партий вопросы, скажем, иммиграции, вот, и от, ну, разделения властей, как бы, то есть власти между Европейским Союзом и национальным государством. Тоже евроскептицизм этих партий, он несколько изменился. Раньше некоторые из этих партий были вообще за выход своих стран из Европейского Союза. Теперь все-таки большая часть даже вот праворадикальных партий, они не выступают так резко. Они все-таки хотят хотят скорее изменить Европейский Союз, чем его разорвать. Mm-hmm. Поэтому ну, это сейчас еще очень трудно все оценить, тем более, что есть и праворадикальные партии. Это, например, эти итальянские братья, которые сейчас в правительстве Италии, которые проукраинские. Это тоже новое такое явление. Раньше, действительно, обычно эти праворадикальные партии были пропутинские, пророссийские, по крайней мере. А теперь есть и некоторые вот итальянские, шведские, которые проукраинские. Поэтому для Украины это все не так, может быть, будет драматично.
Ну и давайте сосредоточимся на Франции. Там такая мини-сенсация, такое неожиданное, ну или ожиданное, может быть, для вас эхо. Президент Франции Эммануэль Макрон, узнав о результатах выборов в Европарламент, проиграла его партия. Президентский список получил второе место, взял около 15%. Выиграла партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен 31,5%. Ну и на грани преодоления 5% барьера еще один праворадикальная партия «Реконкиста» тоже находится. Ну и Макрон объявил о решении распустить парламент на фоне этого проигрыша. Заявил он, что не может действовать так, словно ничего не произошло, и даже назначил уже даты выборов менее чем через месяц, 30 июня не состоятся. Как вы объясните реакцию Макрона, такую, она эмоциональная, импульсивная, ну и какие риски тут для Украины? Он же может проиграть и выборы в Национальное собрание Франции, там тоже может победить Марин Ле Пен, ну а Марин Ле Пен такие своеобразные взгляды имеет на Украину, на Россию, да, на войну.
Да, это действительно новое, неожиданное развитие, и, ну, если честно, я тоже еще не полностью осмыслил это и не могу это полностью оценить. Но я думаю, что там все-таки есть тоже элемент расчета. Это не эмоциональное решение Макрона. Такая тактика, она связана, я думаю, с тем, что во Франции такая своеобразная избирательная система в парламент, что там обычно выборы проходят в два раунда. И вот одна партия, если она и будет иметь большой относительно электорат, она должна как бы выиграть против всех других центристских, скажем, партиях. И может быть, у Макрона такой сейчас расчет, чтобы все-таки мобилизировать республиканское такое большинство и все-таки выиграть эти выборы, может быть, не со своей партии, но в пользу центристских партий. Как именно это интерпретировать, ну, в детали, я думаю, там кого-то нужно во Франции спросить. Я не настолько глубоко вникаю в тонкости вот французской политики.
Ну и если можно про Германию тоже, там партия Шольца провалилась фактически, там, ну, да. Очень мало взяли. Нужно тоже иметь в виду, что это такой определенный, ну, замер доверия, да, к лидерам сейчас европейским, кроме национальных выборов, это выборы Европарламент. Как вы объясните такой неуспех Шольца? И тоже, есть ли тут Украина, это какие-то внутренние проблемы ФРГ?
Да, это очень позорный для социал-демократов результат. Если я правильно помню, наиболее низкий вот в европейских парламентах, в национальных выборах, парламентских выборах. И, ну, там есть, наверное, несколько причин. Вообще социал-демократия, она в Европе, теряет свою поддержку, и особенно немецкие социал-демократы, которые когда-то были доминирующей партией, очень много потеряли. Шольц не смог остановить эту тенденцию, и он себя позиционировал в ходе этой избирательной кампании как канцлер мира и старался отобрать голоса у левых партий, которые за переговоры и так далее. И, ну, ему не удалось эта кампания, потому что социал-демократы только потеряли, а наоборот, самый популярный социал-демократический политик, это Борис Писториус, министр обороны, он, я бы сказал, такой относительно ястреб внутри социал-демократической партии, он за решительную поддержку для Украины, и тем немножко отличается от других лидеров этой партии. Это, я думаю, действительно социал-демократия выбрала неправильную стратегию в этих выборах.
Это интересно, потому что по таким косвенным признакам мы можем судить действительно о настроениях внутри, реальных настроениях внутри немецкого общества. Андреас, спасибо вам огромное, разъяснили нам. Андреас Умланд был в эфире радио «Донбасс Реалии», аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы. Говорили мы о предварительных результатах в выборах в Европарламент, органа, который формирует Европейскую комиссию, ну, так называемое европейское правительство. Друзья, спасибо, что были с нами. Сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко провел с вами этот час в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода». «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Подписывайтесь на нас и в YouTube, если еще не подписались. Ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. И выпуски проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра. Завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».